Все, начали! Реклама.
Что нужно знать о приложении РЖД пассажирам?
Все официально. Покупайте билеты онлайн, без посредников и комиссий.
Безопасно. Все ваши личные данные надежно защищены.
Удобный, понятный интерфейс. Актуальная информация всегда под рукой.
Расписание, диапазон цен на разные даты, рейтинг поездов и сведения о поездке.
Полезные уведомления. Приложение автоматически напомнит про поездку.
РЖД пассажирам. Железные дороги в вашем смартфоне.
Быстро. Просто безопасно.
16+.
9 мая. Великая победа. С цветами нас встречали, с улыбками и со слезами во всех европейских столицах. Да здравствует советская армия! Да здравствует русский народ! Победитель во Второй мировой войне!
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Программа «Код доступа».
Всем добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Вы смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы» на площадке Яндекс.Эфира. Алексей Нарышкин у микрофона, но этот час принадлежит Юлии Латыниной, и это ее программа «Код доступа». Приветствую вас.
Добрый вечер еще раз. Да, это «Код доступа», который можно слышать на «Эхо Москвы», который можно смотреть на Латынина ТВ, и который можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Не забывайте, пожалуйста, на них подписываться. А в мире большие события. Илон Маск впервые посадил Starship, а IBM объявила о создании 2-нанометрового чипа, то есть чипа с шагом 2 нанометра. И если вы будете иронизировать по поводу того, что Маск запустил этот Starship только после посадил Starship только после четырех попыток, потому что предыдущие 4 он разбился, то я просто скажу, это вообще-то не мое наблюдение, что Маск, заметьте, разрабатывает корабли, как примерно программисты софтвер, то есть написал кусочек, посмотрел, работает или не работает, не работает, написал другой. А все остальные годами рассчитывают, и после того, как они рассчитают все это, у них действительно это все летает почти с первого раза, но при таком моменте не получается ничего принципиально нового сделать, потому что очень нужно долго рассчитывать, а как рассчитывать, неизвестно. То есть вот этот вот принципиально другой подход Маска, он и связан с тем, что так мгновенно Маск делает свои старшипы. Ну вот в России на фоне этого тоже новости. В Думу внесен закон о том, что все участники и даже донаторы экстремистской организации не имеют права баллотироваться в Госдуму. Ну, странно, можно было сразу, например, и взять их и расстрелять, а то чего ж так, просто не имеют права баллотироваться. А также другой закон о запрете уподоблять Сталина Гитлеру, это специально к 9 мая, видимо. И вот я, когда прочла про этот второй закон, сразу подумала, а что же делать с Ханной Аренд, с ее великой книгой про тоталитаризм, потому что, ну, собственно, она вся построена на том, что в ней Сталин и Гитлер расследуются как два вида, две разновидности одного и того же тоталитаризма. То есть вот люди, которые написали этот законопроект, им, видимо, надо вносить другой законопроект о запрете Ханны Аренд. Единственное, что вот, когда я на это посмотрела и посмеялась, я вдруг подумала, вот еще какая странная вещь, что Ханна Аренд ведь сейчас и на Западе, строго говоря, не популярна. А почему? Потому что слово фашизм, слово нацизм, оно ругательное. Это значит, это вот Гитлер, это Трамп, это вот все эти нехорошие люди, и это white supremacists и так далее, и так далее. А между тем, другая разновидность тоталитаризма, которая была ничуть не лучше и которая привела к смерти ничуть не меньшего количества людей, она совершенно не пользуется среди новых левых в Америке таким же такой же плохой репутацией, и люди не находят ничего ужасного в том, чтобы называть себя социалистами, коммунистами, даже сталинистами или маоистами. Вот как раз я как раз говорила на прошлой неделе о том, что один из фильмов, чуть не получивших Оскара, он назывался «Иуда и черная мессия», он как раз был фильм о человеке, который был одним из руководителей «Черных пантер». Напомню, что эти люди были сталинисты и маоисты. Это, собственно, вот и недавно вот Патрисия Каллорс, одна из руководительниц Black Lives Matter, та самая, которая так покупает столько же недвижимости, сколько российские депутаты в Майами, она тоже сравнила свое произведение новое с маленькой красной книжечкой Мао. И вот все эти люди ничего плохого в этом не находят. И вообще как-то так вот даже удивительно, что теперь в Голливуде получают премию те фильмы, которые теперь «Оскары» получают те же фильмы, которые раньше могли претендовать на сталинскую премию где-нибудь в 37-м или там каком-нибудь, или государственную премию в 69-м году. А на этом фоне мы празднуем День Победы. Вот в Тверской области пройдет парад детсадовцев в военной форме. В Братской Белоруссии, в Витебской области показали реконструкцию сожжения жителей деревни Шуневка во время войны. Но, видимо, Лукашенко таким тонким способом намекал всему населению Беларуси, что с ним будет, если они будут голосовать не так, как надо. Это называется «можем повторить». Вот вообще вот в связи с этими реконструкциями сожжения жителей деревни лозунг «можем повторить» в устах наших властей приобретает все более грозное значение. Как сказал Навальный, ваш голый король украл знамя победы и хочет сделать из него себе стринги. Совершенно потрясающие слова. Единственное, что я боюсь, что они дорого Навальному обойдутся. Как, впрочем, и все остальное. И, откровенно говоря, хотела сделать специальный выпуск про Сталина ко Дню Победы. Поняла, что он не влезет в этот формат. И мы постараемся в какие-то ближайшие недели вывесить этот выпуск отдельно на моем YouTube-канале. Я не уверена, что мы успеем во вторник, но постараемся, или, по крайней мере, первую часть успеем во вторник. Так что не забывайте подписываться на YouTube-канал Латынина ТВ. Только вот я заранее хочу сказать, что я, конечно, совершенно по поводу сравнения Гитлера и Сталина, но никакого сравнения нет, потому что Сталин, конечно, гораздо умнее. Ну, например, Гитлер в Польшу 1 сентября входит, и Англия и Франция объявляют ему войну, а Сталин входит в Польшу без объявления войны, и 17 сентября и Англия и Франция ему войну не объявляют. Ну как тут можно сравнивать этих двух государственных деятелей? И единственное, что несколько вещей я все-таки не могу сказать накануне 9 мая в связи с этим культом войны, который, ну как сказать, ведь если делать из этого культ, если делать из этого «можем повторить», если делать из этого колорадские ленточки и сравнивать то, что происходит сейчас с тем, что происходило в 41-м, а так ведь война-то для русского народа началась не с 41-го. А готовился-то Советский Союз к этой войне с 29-го года. А именно ради этой войны погибли миллионы. Ради этой войны фактически был Голодомор. И во время этой войны происходила чудовищная трата народа русского. А потому что то, что происходило в этой войне, ну, например, вот у нас сейчас вышел фильм про летчика Девятаева, который, как я понимаю, провалился в прокате. Почему провалился в прокате? Потому что при всей героической истории Девятаева, который сбежал из плена на самолете, фантастическая история. Он-то из плена-то сбежал, но, во-первых, мало того, что русские находились в страшных условиях в плену, потому что Сталин от них отказывался. Англичанам Красный Крест чего-то таскал, какие-то галеты, какие-то посылки. Русским не таскали ничего. Это был отрезанный ломоть. Так еще люди, которые возвращались из плена, они садились. И Девятаев сел. И все люди, которые сбежали с ним, они были отправлены в штрафбат. Пятеро из них умерли. Так что вот если человек хотел совершить героический поступок и улететь из концлагеря, так, наверное, ему проще было перелетать союзникам на Запад. Тогда бы его хотя бы там не посадили. И вот эта вот огромная фальшь, заложенная уже в одно это, в этот фильм, она, конечно, я боюсь, и приводит к тому, что такие сборы. Потому что тратили же людей во время этой войны, тратили русский народ в поколении Астафьева остались в живых 3 человека из 100, а вот есть страшные воспоминания, воспоминания там генерала Эйзенхауэра, который спрашивает Жукова, а как вы наступали на минные поля? А Жуков отвечает, ну а когда наша, завидев минное поле, наша пехота проводит атаку так, как будто минного поля нет. И это то, что описывали немецкие офицеры, то, что описывал генерал фон Милентин, когда он говорил, боже мой, идут по полям плотные массы солдат, по минным полям, а это было жестоко, это было бесчеловечно, это писали, это слово «бесчеловечно» употребляли немецкие офицеры. А как получилось, что такое количество людей тратилось вот просто в качестве разминирующих устройств на минных полях, да еще ни к чему это не приводило? А может быть, это была ошибка генералов? А нет, я вам напоминаю, что вот в свое время была перед войной Великой Отечественной зимняя война с Финляндией, началась 30 ноября 1939 года. А в ней безвозвратно потратили 127 тысяч человек. А как оценил результаты зимней войны Сталин? Очень просто. Он назначил Тимошенко, который командовал этой войной, наркомом обороны 8 мая 1940 года. И через 10 дней после этого назначения Тимошенко подписывает мобилизационный план Красной Армии. И в этом плане значится, что потребность на покрытие предположительных потерь на год войны рассчитывать, я цитирую, из 100% обновления армии. То есть до войны полагалось мобилизовать 7 миллионов 850 тысяч человек, 100% обновление в течение года. То есть вот эти чудовищные потери, которые несла наша армия под Ельни, под Оржевом, это не вынужденное событие, это не следствие бездарности Жукова. Это была стратегия. А была стратегия, Сталин видел позиционную войну Первой мировой войны, когда не могли взломать обе стороны оборону противника. И одна из вещей, которую он придумал, что взламывать оборону противника, ну, примерно так же, как зулусы с осягаями взламывали оборону британских войск. Просто тупо идти и убивать то количество народа русского, которое потребно, чтобы взять эти укрепленные пункты. И под эту стратегию была создана другая структура армии, в которой было рекордное по сравнению с другими армиями количество командного состава. И это был командный состав, который отделен от тех, кто сражается. Это была армия, в которой генералы не сражались на передовой, а посылали людей на убой. И вот есть прекрасная воспоминания Дмитрия Орешкина, где он говорит о том, как его отец вспоминает фразу «давай дорасходуй живую силу и отступаем на переформирование». Есть воспоминания Никулина, члена кора Академии художеств питерского, который пишет, что в армии очень рано сложился вот этот костяк людей, которые посылали других на смерть. А вот есть знаменитая тема, над которой много издевались и Солонин, и Суворов, которые, конечно, являются лучшими историками российскими Второй мировой, о том, что в первые дни войны была потеряна связь с войсками. Вот что значит потеряна связь с войсками? Вот Ричард Львиное Сердце командовал в битве при Арсупе войсками во главе своих войск, как он мог потерять связь с войсками? И я, когда всегда вот про потерянную связь с войсками слышала, я, конечно, ее списывала на разницу между древней и современной войной. И для меня был шок, когда я стала читать историю Второй мировой и вдруг увидела, что на других фронтах этого не было. Потому что вдруг читаешь, что вот адмирал Ямамото, он погиб, когда сидел за штурвалом сам самолета и летел инспектировать свой флот. Или там фельдмаршал Монтгомери. Он мог во время битвы при Аламейне потерять связь с войсками? Нет, потому что его штаб находился на передовой. Или Роммель, который был противник Монтгомери. Он мог потерять связь с войсками? Опять же, нет, потому что он был с войсками. Потому что я вот напомню, как А битва при Аламейне начиналась для немцев, потому что Роммель больной улетел в Германию, его заменил генерал Штуми, и этого генерала Штуми, когда он ехал по фронту, расстреляли в машине стрелкового оружия. Соответственно, мог ли он потерять связь с войсками? Так управлялись все другие армии. Так управлялась армия американская, когда она высаживалась на Соломоновых островах. Ей командовал лично высадкой генерал-майор Александр Вандергрифт. Ему навстречу высаживался опять же лично полковник Ичики, который, когда его атака захлебнулась, совершил сеппуку. Но вот Вандергрифт и Ичики не могли потерять связь с войсками, а вот Никулин, я его опять уже процитирую, 311-я дивизия возле Погостья. Я заглянул в щель сквозь приоткрытую обмерзлую плащ-палатку и увидел в свете коптилки пьяного генерала, распаренного в расстегнутой гимнастерке. На столе стояла баба с водкой, и с ней рядом сидела полуголая тоже пьяная баба. Вот вы можете себе представить такую картину у генерала-майора Вандергрифта при Гуадалканале? А вот воспоминания Гудериана. Я осмотрел передовые позиции и поехал на танке через нейтральную полосу. Вот кто командовал американскими парашютистами во время высадки в Нормандии? Мэтью Риджуэ, генерал, командующий 82-й парашютно-десантной дивизией. Что он сделал? Спрыгнул со своими войсками. А помните, кто командовал знаменитой Малой Брежневской землей? Генерал Петров, вице-адмирал Октябрьский, контр-адмирал Басистый. А кто высаживался? Майор Куников и полковник Гордеев. И понятно, когда у вас высаживается генерал со своими войсками, то эти войска несут меньшие потери, чем когда генерал остается в тылу, а высаживается майор Конников. И есть вещи необразимые, которые происходили во время этой войны. А есть приказы Сталина не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. А есть разъяснение Жукова 28 сентября 1941 года. Все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны. А как? Ну вот государство проигрывает войну, отстреливать семьи, детей, жен сдавшихся в живых? А вот есть известная директива Сталина 17 ноября разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск. Если бы эта директива была выполнена, а что бы осталось в тылу, выжил ли бы хоть один человек в тылу в эту голодную и холодную зиму? А потом мы рассказываем про голод в блокадном Ленинграде и рассказываем, что он был, конечно, вызван тем, что несколько немцев его осаждали. Но немцы действительно его осаждали, но у блокадного Ленинграда находилось побережье Ладоги под боком, которое было свободно от немецких войск. И с той стороны стояли советские войска. И при желании организовать подвоз хлеба, подвоз продовольствия через воду не составлял никакой проблемы, потому что вообще-то подвоз продовольствия по воде в течение многих тысяч лет был одним из основных видов транспорта в мире. И соответствующие суда имелись. Но проблема заключалась в том, что Сталин думал, что Ленинград будет захвачен Гитлером, и, соответственно, в полном соответствии с вот этой директивой о том, что ни грамма хлеба, ни куска горючего не оставлять врагу, в Ленинграде не было ничего оставлено, чтобы гитлеровцы кормили этот город. А гитлеровцы посмотрели и сказали, а мы этот город брать не будем, мы его будем стирать с лица земли бомбардировками, но мы не попадемся на эту ловушку, на которую мы уже попались в Киеве. Конечно, с одной стороны, было много в мировой истории людей, которые, военачальников, которые чудовищно тратили свою живую силу, которые бездарно руководили армиями. Был какой-нибудь генерал Эльфинстон, который в свое время в Афганистане угробил огромную английскую армию. Но никто же ведь не называет Эльфинстона героем. Почему же мы называем людей, которые так страшно потратили народ русских, а почему же мы называем их хорошими полководцами? А самое страшное, самая другая главная вещь – это с какого момента готовились к этой войне? Потому что и к какой войне готовились? Потому что А готовились-то к этой войне с того момента, когда началась индустриализация. И то, что мы называем индустриализацией, в общем-то, Россия была, я не могу сказать, что это была сильно индустриально развитая страна до революции, но, слава богу, в ней были и ученые, и заводы, и инженеры, и тот самый пролетариат, который, согласно марксистской теории, сделал революцию. И у нее росло производство по 8% в год. Но если вы посмотрите, как индустриализовалась Россия до революции, то вы увидите одну простую вещь, что, естественно, она производила прежде всего те товары, которые потребляло население. А в то время как та индустриализация, которая началась в 1929 году, это называется индустриализация. Но на самом деле это было вооружение. Потому что то, что производил Сталин, это были или заводы, которые производили танки, или заводы, которые производили сталь для танков, или заводы, которые производили электроэнергию, которая нужна была, чтобы произвести сталь, чтобы произвести танки. И возникает вопрос, поскольку индустриализация началась в 1929 году, если собирались воевать против Гитлера, то Гитлер, собственно, в 1929 году еще не пришел к власти. Против кого же собирались воевать? А если собирались воевать, скажем, против американцев, то я напомню, что, например, прототипы этих танков покупали у американцев. Вот, например, Сталин в 1930 году купил у проклятых капиталистов, точнее, у Америки, конструктора Кристи, танк, который потом назывался БТ, который производился в Харькове на заводе, который, кстати, был построен и сконструирован американским же дизайнером Альбертом Каном. 22 штуки в день производилось. К 1940 году БТ во всех войсках было произведено 5300 штук. Вообще всего к началу Второй мировой войны всех типов БТ в Красной армии было больше, чем всех типов танков во всех странах мира. И БТ он прекрасно сражался в Испании. Проделал марш-бросок реки Эбра. Блестяще проявился под Халкинголом. А в августе 1945 года именно танки БТ ударили по японцам. Они прошли марш-броском 820 километров. Но вот из того, что я перечисляю, несложно заметить особенность самого массового танка Красной Армии по состоянию на начало 1941 года. Он был оптимизирован для европейских дорог и монгольских степей. Вот в Испании он мог воевать, в Монголии тоже. Как иронизирует Виктор Суворов, у БТ был единственный недостаток, его невозможно было использовать на советской территории. Когда БТ купили в 30-м году, никакого Гитлера не было. А может быть, против Америки тогда собирались воевать? Ну так она, наверное, БТ бы не продала. Или вот история 1925 года, когда красный военный летчик, красный военлет Минов, приехал во Францию. Если я не ошибаюсь, он собирался купить, сейчас я могу перепутать цифру, потому что я говорю на память, 3000 военных моторов. А это, собственно, было гораздо больше, чем у Франции было самолетов. Не смогли ему французы это количество продать. Но если собирались воевать с империалистами, ну, наверное, не могли покупать у них авиационные моторы. Может быть, с немцами собирались воевать? Но вопрос тогда, чего немцев тренировали-то? Вот знаете, вот этот вот самый новичок, его же изначально делали в городе, который называется Шиханы. Это под Саратовом. А я напомню вам, откуда вообще взялось под Саратовом химическое производство. Это была школа химической войны, которую построили немцы, потому что Сталин давал немецким войскам возможность тренироваться на российской территории, потому что по Версальскому договору им было тренироваться нельзя. Вот в эти Шиханы они вложили около 1 000 000 марок. Была танковая школа «Панцершуле Кама». Она действовала с 1929 по 1933 год. Ее как раз свернул Гитлер. Была еще школа под Липецком, авиационная школа. Естественный вопрос – если Сталин, допустим, ни на кого не собирался нападать, и если Сталин хотел мира, зачем ему было принимать такое деятельное участие в перевооружении и переобучении немецкой армии, которая потом, конечно, России очень дорого обошлась? И вот этот вот период, который был перед 41-м годом и перед 39-м, в учебниках называется коллективизация, индустриализация, потому что нам говорят, что Россия была лапотной крестьянской страной, и чтобы вывести ее на уровень других держав, вот начал Сталин индустриализацию. Я вам расскажу маленькую историю. Мне был прадед.
Юля, давайте, Юля, перерыв на новости мы сделаем, потом и большая, и маленькая история, все вместе.
Я в своем эфире, да, извините.
Программа «Код доступа».
Исторической памяти и исторической политики. В эфире «Эхо» доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор. Ведущие Виталий Домарский и Владимир Рыжков. Цена победы в субботу после 8 вечера.
Время родиться и время умирать. Время обнимать и время избегать объятий. Есть время работать, есть время любить.
А время Белковского на «Эхе» в субботу после 21 часа.
Каждую неделю Станислав Белковский напомнит вам о важном событии в прошлом и с его помощью объяснит настоящее. Точка зрения, которую вы не могли себе представить. Развитие событий по версии главного русского провокатора.
Каждую субботу после 21 часа время Белковского на «Эхе Москвы» и на нашем YouTube-канале.
Время Белковского – это твое лучшее время.
«Эхо Москвы».
Программа «Код доступа».
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Это программа «Код доступа» и Юлия Латынина.
Да, это Юлия Латынина. И смотрите нас на «Эхе» и подписывайтесь на нас на YouTube-канале Латынина ТВ и YouTube-канале «Эхо Москвы». И я вот зареклась, что я практически не буду говорить про Вторую мировую, а выложу отдельный текст про это на свой собственный канал. Но все-таки не смогла утерпеть, и некоторые вещи, которые, ну, абсолютно для меня переворачивают сердце. И одна из этих вещей – это, конечно, те гигантские приготовления к войне, которые Сталин делал, начиная с 1929 года, и которые называются на новоязе советском индустриализацией. И про которые совершенно замечательно сказал в свое время один из людей, который работал на этих стройках, это американец Джон Скотт, я сейчас не могу у себя найти эти цитаты, но он говорил о том, что Советский Союз, жители Советского Союза страдали и обливались кровью и умирали с 1931 года, но он говорит 1931 год просто потому, что он с 1931 года работал на этих стройках. И они вели в этот момент настоящую войну. И действительно, это была настоящая война в том смысле, что она была оплачена трупами умерших от голода крестьян. Она была самым голодомором, потому что смысл того, что людей загоняли в колхозы, заключался ровно в том, что в то время как от индивидуального хозяина надо было, чтобы получить зерно, его оплачивать, а у колхозника это зерно можно было просто забрать за пустые трудодни. И в результате был страшный голод 30-х годов, были пирожки с человечиной, которые продавались в Харькове на базаре, они всегда и пирожки-то продавались, иногда просто нечего было есть, было гигантское количество кулаков, которые ссылались в Сибири, многие из них умирали, потому что есть страшное описание того, что происходило при этих ссылках. Например, на острове Назино, где завезли несколько тысяч человек и просто ничего им не дали. И напомню, что те люди, которые тогда назывались кулаки или подкулачники, ведь советская власть дала землю крестьянину, как она и обещала после 1917 года. И те люди, которые назывались кулаки, это просто те люди, которые умели работать. Они за это время разбогатели. А у меня один из моих прадедушек, он тоже был кулак, он тоже был раскулачен в Белгороде, Митрофан Латынин. Он был раскулачен при следующих обстоятельствах. Приехали в деревню представители бедноты раскулачивать этих самых негодяев, кулаков. И прадедушка заметил, что у него пропадает в огороде вика. А он сел с ружьем, с солью и подстрелил человека, который ночью эту вику воровал. А на следующий день вот тот самый сельский пропойца, который, собственно, и занимался раскулачиванием, не мог сесть. А потом прадедушку раскулачили, а избу, которая у него была, перевезли в райцентр и сделали из нее дом культуры. А и вот всех этих людей, их сгоняли с земли, их во многом случае они просто погибали. Вопрос, зачем это делалось? Потому что, ну, очевидно, если же вы самых работящих из крестьян и делаете им руками самых больших бездельников и пропойц, то у вас будет голод. А если вы собираете людей вместо индивидуального хозяйства, делаете из этого колхоз, в котором никто ни за что не отвечает, и никто ничего не получает, а получает пустые трудодни, у вас будет голод. Зачем вы превращаете страну в пустыню? Ответ: вы можете взять это зерно за бесплатно и продать его в Америку и купить на это оборудование для заводов. Напомню, что вот эти все военные заводы, их строили за полновесные деньги, полученные в основном от продажи зерна американцы, в частности, уже упоминавшийся мной Альберт Кан, который с 29 по 32 год спроектировал для России 571 промышленное предприятие. Фирма его, кстати, ее назвали «Госпроектстрой», чтобы скрыть тот факт, что фирма американская. Это были тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Томске, самолетостроительные в Краматорске и Томске, автомобильные заводы в Челябинске, Москве, Сталинграде, Нижнем Новгороде, Самаре, кузнечные цеха в Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле и так далее, и так далее. И проще сказать, что Кан спроектировал всю российскую промышленность, за что получил от Сталина 2 миллиарда долларов, это в нынешних ценах где-то 220 миллиардов. И вот те деньги, которые советское правительство дало, чтобы оплатить Кана, они были оплачены трупами умерших от голода крестьян. А это было уничтожение костяка нации, ее гордости, ее генофонда, потому что уничтожались те, кто умели работать. И в результате этой невиданной промышленной войны по состоянию на 22 июня на западной границе СССР Красная Армия сосредоточила действительно невиданную мощь. У нее было свыше 12 тысяч танков, а у Гитлера было 3,6 тысячи танков, свыше 10 тысяч самолетов, а у Гитлера было 2,5 тысячи самолетов. А потом все это было брошено во время бегства, потому что народ, видимо, в отличие от нынешних пропагандистов, не очень хотел сражаться за того самого Сталина, который только что с этим народом такое проделал. Это было скрытое восстание против Сталина, которое, конечно, кончилось, когда люди поняли, что Гитлер ничуть не лучше. Но вот эта вот чудовищная трата людей еще до войны, она гораздо больше, чем даже пакт Молотова-Риббентропа, чем все разделяемые мной, безусловно, очень изящные построения Суворова и Солонина о том, что, конечно, Сталин хотел напасть и готовил страну к нападению. Вот эта чудовищная трата того, что людей, которые происходило со страной еще до войны, она заставляет задавать вопрос, а с кем, собственно, собирался воевать Сталин? Потому что если он в 29-м году собирался воевать с Гитлером, то Гитлер еще не пришел к власти. Если он собирался воевать со странами западного мира, то он спокойно покупал у них оружие, он спокойно покупал у них заводы, и не было вообще никаких, очевидно, так себя не ведут те страны, которые, согласно российской военной пропаганде, собирались якобы атаковать Советский Союз. А из этого, собственно, из самой политики индустриализации и коллективизации вытекает, что Сталин планировал гигантскую войну по, как с точки зрения коммунистической пропаганды, освобождению всего земного шара от капиталистов, от буржуазии и так далее, и так далее. И вот в этой войне, частично в этой войне, было когда она началась не совсем так, как хотел Сталин, и даже совсем не так, как он хотел, а было потрачено беспощадно население России с такой свирепостью, с которой никогда не приходилось сталкиваться даже во время каких-то ассирийских завоеваний, потому что очень часто устраивался в истории геноцид чужим нациям. Но чтобы геноцид устраивался своей собственной нации, чтобы люди тратились с такой небрежностью, и чтобы в результате этого та Россия, которая по расчетам Менделеева должна была иметь к концу XX века 600 миллионов населения, имела столько, сколько она имеет сейчас, да, то есть где-то около 140 миллионов. Это все Сталин, и это все эта война, не та война, которая началась 22 июня 1941 года, и даже не та, которая началась Вторая мировая 1 сентября 1939 года, а та, которая началась с индустриализацией и коллективизацией для советского народа. И мне кажется, что вот эти обстоятельства и многие другие, о которых я буду подробно говорить отдельно, мы постараемся просто несколько больших видео сделать и выложить, они вот и превращают все вот эти вот нынешние празднества и эти пляски на костях, и эти можем повторить, потому что, слава богу, эти ребята не могут повторить, в культ, ну вот это вот как с фильмом «Девятаев». Если выкинуть из жизни летчика Девятаева то, что после его героического перелета в Советский Союз его посадили и чуть не уморили в тюрьме, то получается фальшивка. И получается, что эту фальшивку и с ним не было намерения авторов. Впрочем, к более современным событиям. Я прочла в газете «Нью-Йорк Таймс» ужасающую новость о том, что, оказывается, жадная капиталистическая компания Pfizer заработала на своей вакцине и получила за 3 месяца этого года дохода больше 3,5 миллиарда долларов. И вакцина компании, цитирую, непропорционально достается самым богатым в мире. А вот прогрессивная газета, которая это написала, она называется «Неправда», «Неизвестие», она называется «Нью-Йорк Таймс». И действительно, пишет газета, в богатых странах примерно 1 из 4 получил вакцину граждан, а в бедных 1 из 500. И источник сведений – это Всемирная организация здравоохранения, которая очень возмущена, что компания Pfizer слишком мало доз отдала на программу, которую принял ВОЗ, программа, которая вот бесплатно распространяется среди беднейших стран вакцины. И я, собственно, напомню, что ВОЗ – это те самые ребята, которых возглавляет бывший эфиопский министр здравоохранения, марксистский, который, как говорят, в кармане у Китая, который называл в свое время, будучи министром, поносом. И, в общем-то, с моей точки зрения, этот человек несет прямую ответственность за смерть очень многих людей от ковида, потому что его организация лгала или ошибалась. В начале эпидемии они рассказывали, что вирус не распространяется по воздуху, что он не передается от человека к человеку. И это вот тот человек, который послал недавно в Китай комиссию, которая должна была выяснить происхождение вируса, и выводам которой можно доверять, ну, примерно так же, как сентенциям госпожи Захаровой, Абитрове и Башировой. И, в общем-то, резонно, если бы газета «Нью-Йорк Таймс» спрашивала Всемирную организацию здравоохранения обо всем вот этом. Но вместо этого «Нью-Йорк» расспрашивает ВОЗ о том, как плохой Pfizer не дает на халяву ВОЗу вакцин. И я напомню, что вакцины, которые эта программа снабжения бедных стран, она имеет 2 удивительных особенности. Что, во-первых, очень много вакцин появляется на черном рынке, в интернете. И, собственно, это вакцины, которых украли не из госпиталя Джона Гопкинса, это, конечно, вакцины, которые украли вот из этих самых благотворительных взносов бедным странам. И, во-вторых, несмотря что страны-то бедные, Но можете мне поверить, люди, которые получают в этих странах вакцину, это не бедные люди. И это как раз вот их не самые верховные людоеды, их не министры, их не миллиардеры, их не торговцы наркотиком. И, собственно, потому-то эти страны такие и бедные, что у них есть очень богатая верхушка очень бедного народа. Так что вот если перевести практические требования ВОЗ, что как не стыдно Pfizer, что он не дает вакцин, которые будут потом попадать на черный рынок и разным диктаторам, и их корешам. И газета New York Times пишет, что капиталистическая корпорация, вот оказывается, вот набирает эти бедные страны, цитирую, «погоня за прибылью победила все другие соображения». Я вообще думала, чтобы компании существуют коммерческие, чтобы зарабатывать деньги. Но оказывается, с точки зрения авторов New York Times, они существуют во имя высших принципов. Но я просто предлагаю, значит, этим авторам перейти на работу в «Газпром» или администрацию российского президента. Там тоже все ради высших принципов. И я всегда думала, что я такие простые вещи буду объяснять нашим отечественным коммунистам. Оказывается, это надо объяснять авторам New York Times, что улучшение общества и обогащение акционеров Pfizer – это вообще-то не взаимоисключающие цели. А наоборот, это цели, в общем-то, гармоничные, потому что в результате деятельности компании Pfizer и BioNTech они получили деньги, а мы получили вакцину, вот в точности, как у Адама Смита. Булочник, если вы помните, когда печет пирожки, он думает не об общем благе, а в общем благе у нас думает Всемирная организация здравоохранения, и мы видим, что из этого общего блага выходит. А булочник, он думает о своем собственном прибыли, но в процессе своей деятельности он увеличивает общее благо. А если вот все делать так, как хотят социалисты, то получится примерно так. Будут выделены гигантские государственные деньги на вакцину, эти деньги куда-то денутся, разработают эту вакцину примерно лет через 10, но в течение этих 10 лет люди, которые, ну, та же самая Всемирная организация здравоохранения, будет гораздо больше править миром, чем сейчас, потому что, согласитесь, во время state of emergency, во время чрезвычайных происшествий, во время, если в мире эпидемия, то, естественно, вы слушаетесь тех, кто про эту эпидемию что-то понимает. Вот кто знал, что такое Всемирная организация до эпохи ковида? Ну, конечно, кто-то знал, но, наверное, гораздо меньше людей, чем знают сейчас. Кстати, к этому мнению New York Times присоединился тут на днях президент Байден. Он принял решение отменить патенты для вакцин, что довольно смешное с точки зрения практической решения, потому что дело сейчас не в патентах на вакцины, а дело сейчас в мощностях. Дело в невозможности для отстающих стран, кстати, в том числе и для России, организовать производство уже существующих вакцин в достаточных количествах. Но зато это такое судьбоносное решение, потому что вот это делали социалистические страны, это делал тот же Советский Союз, когда он воровал чужие патенты. А это только что сделал президент Путин. Он буквально неделю назад объявил, что, грубо говоря, он объявил, что российские фармацевтические компании могут воровать чужие патенты. И вдруг, значит, примерно то же самое объявляет президент Байден. Что, конечно, странно, потому что я напомню, что вот всю ту фантастический взлет медицинских новшеств, которые происходят на наших глазах буквально каждый месяц, появляется лекарство, которого мы не видели. И буквально вот мне тут Женя Ройзман прислал видео, как лежит мальчик Миша Бахтин, который был болен специально мышечной атрофией, которому ввели лекарство Золгенсму. А я напоминаю, что спинальная мышечная атрофия – это дети сохраняют полный рассудок, но у них отмирает возможность двигаться, у них умирают мускулы, и они, в конце концов, чаще всего просто задыхаются, прекрасно понимая, что с ними происходит. Они не могут дышать. И вот Миша Бахтин шевелит ножками, и еще несколько лет назад это было себе невозможно представить. И такие прорывы происходят буквально каждый месяц. Вот совсем недавно сделали новое лекарство, оно еще очень дорогое, но которое заключается в том, что у человека больного лейкозом, это может быть миелобластный лейкоз, это может быть лимфобластный лейкоз больного Нон-Ходжкин лимфома, у него берут кровь, ее прогоняют через специальный аппарат, к этой крови, к его лимфоцитам присоединяют новый белковый комплекс, который может убивать эти белки раковые, который может убивать раковые клетки, загоняют в него обратно, и излечение практически полное. И все 95% всего того, что творится, и творится в смысле изобретается заново, творится как в смысле творчества, происходит в США. Ровно потому, что там медицина и такие лекарства приносят прибыль. А если это приносить прибыль не будет, то будет медицина, как в Никарагуа, которым так восхищается мэр Нью-Йорка де Блазио. Это совершенно поразительная вещь, что на наших глазах, я, собственно, уже с этого начинала, что вот Ханна Аренд в свое время говорила, что есть два вида тоталитаризма. Есть нацизм и есть сталинизм, и есть большевики. И вот один вид тоталитаризма совершенно заклинен, а другой на наших глазах оживает, и на наших глазах происходит такая мирная и идейная, и политическая революция, когда он в развитых странах приходит к власти, в общем-то, начинаешь становиться сильным пессимистом, потому что, оказывается, мы, как бы это сказать, привыкли неосознанно ориентироваться и отсчитывать развитое человеческое общество, и отсчитывать там планку отсчета, да, вот как в шкале температур Цельсия планка отсчета – это точка замерзания воды. Вот точно так же наша внутренняя планка отсчета о достижении или провалов человеческой цивилизации, она все-таки, наверное, где-то сейчас стоит на 17, 18, 19 веке, на времени промышленной революции, на времени прогресса и просвещения. И те люди, которые считают, что это было замечательное время, как я, и те люди, которые считают, что это было время страшных сексистов, расистов и прочее, и прочее, как считает значительная часть миллениалов, как считают представители культуры отмены и так далее, как считают новые инфантильные социалисты. Но тем не менее они вот отсчитывают, грубо говоря, точку отсчета с вот этого времени прогресса. А если изменить точку отсчета, то ведь, в общем-то, с ужасом надо признать, что человечество большую часть своей жизни так или иначе жило при социализме. А при различных его видах государственного капитализма, если угодно. Первобытное общинное общество жило при социализме. И попробуй там кто-то обзаведись какой-то частной собственностью. Эту частную собственность бы тут же у тебя отобрали. И вот те первобытные общинные общества, которые дожили до наших дней, например, в Меланезии, там люди, которые умели действительно производить, кулаки, которые умели организовывать, много производить, они назывались бигмены, назывались они так потому, что все, что они произвели, они где-то раз в год раздавали окружающим в обмен на их добрую волю, производя большой пир. А иначе бы окружающие у них это сами бы забрали. А если вы посмотрите на древние цивилизации, то вы увидите какой-то совершенно ужасный государственный социализм в Египте или в империи инков, в которой даже города строились. Вот если вы когда-нибудь были в Мачу-Пикчу, то вы увидите, что там удивительная архитектура, которая заключается в том, что город является складом. Вот точно так же, как в Библии упоминаются египетские аремискинут, то есть города-склады, вот точно так же майя строили, собственно, вот абсолютно как Сталин колхозы изымал зерно, так у майя строились города-склады, потому что собственности частной фактически не было, а все изымало государство. А очень похоже были устроены цивилизации бронзового века, те, которые накрылись, так называемые дворцовые цивилизации, которые очень рано открыли для себя прелести централизации, когда царь и его приближенные жили, ну вот просто как Путин в Геленджике, и забирали у народа все, что можно. И в этом это, конечно, тоже отдельная история, которую надо рассказывать подробно и не на эхе Москвы в очень короткое отведенное мною время. Я напоминаю, что у нас время очень осталось мало, буквально вот еще мне 2 минуты договорить, я останусь на латыни на ТВ, но уж завершая эту мысль, я просто хочу сказать, что если посмотреть с высоты человеческого полета на человеческую историю, то получается, что человечество гораздо чаще жило при разных видах несвободы, при разных видах коммунизма или государственного социализма, вне зависимости от того, это делало все общество, распределяя между собой то, что сделал богач, или этот царь забирал все себе вместе с приближенными. И вот сейчас мы видим, что эти идеи государственного социализма на новом витке общественного развития снова начинают доминировать как в странах-изгоях, где царь забирает все себе, так и в богатых странах, где политики выигрывают на том, что они обещают массовое перераспределение. И удивительно тут то, что, собственно, и удивительно тут удивительное противоречие, которое мы наблюдаем на
10 секунд, Юля, извините.
Фантастическими достижениями вот того же самого Илона Маска или 2-нанометрового чипа и абсолютным общественным регрессом, который, вот я как пессимист должна констатировать, наблюдается не только в России, потому что Россия – это следствие, а не только в странах третьего мира, потому что эти страны третьего мира – следствие, а именно в странах богатых, читайте Ханну Аренд.
Программа «Код доступа».